«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте, вы смотрите телеканал RTVI, вы слушаете «Эхо Москвы». Это программа именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени Бориса Николаевича Ельцина. Наша гостья Елена Осокина, доктор исторических наук, профессор. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема «За фасадом сталинского изобилия». А скажите, пожалуйста, вот сталинское изобилие. Ведь многие наши слушатели, например, утверждают, что не было никакого изобилия. Было голодно, было бедно, но было некое ощущение справедливости. Вот книжка передо мной, кстати.
Действительно, я посмотрела распечатки вопросов. Есть несколько человек, которые говорят, что, собственно, нет никакой проблемы. Никто не считает,
не уверяет, да.
Никто и не уверяет, что было изобилие при Сталине. Но между тем, есть и именно даже в этой небольшой распечатке вопросов мнение о том, что жилось на самом деле неплохо. Кроме того, могу сказать, что, несмотря на то, что якобы всем и так все хорошо известно, что изобилия не было, и при Сталине голодали, и были огромные
что
очереди.
Что понимаешь под термином изобилия, Елена?
В данном случае это просто в этой книге это метафора начала разговора. Дело в том, что до выхода этой книги не было ни одного исторического исследования системы снабжения при Сталине. Угу. О том, что люди покупали, сколько они за это платили, где они покупали, какие принципы снабжения существовали, было ли вот это самое равенство, о котором вы говорите. На самом деле книга показывает, что существовала совершенно определенная иерархия потребления, которая была определена индустриальной приоритетами власти. Поэтому для того, чтобы именно узнать, как, что, где люди покупали, кто сколько мог купить, и были ли какие-то критерии распределения, и нужно было провести это исследование.
Давайте начнем по пунктам. Хорошо. Собственно, я просто иду по главам книги. Напомню, автор Елена Осокина «За фасадом сталинского изобилия». Итак, карточки и голод. Конец 20-х годов. Собственно, почему?
Да, большой вопрос. Почему? На самом деле тоже здесь вопрос риторический во многом, потому что историки и другие уже объяснили, почему это случилось. В конце 20-х годов сталинское руководство взяло курс на форсированную индустриализацию, которая повлекла за собой коллективизацию крестьянских хозяйств и уничтожение частного сектора экономики, который существовал в период 20-х годов при НЭПе, разрушение, развал вот этого частного сектора, крестьянского хозяйства, крестьянского рынка, и привели к самому острому кризису снабжения, кризису торговли. Поэтому начали появляться карточки. Они вначале появлялись стихийно в регионах, где местные власти вынуждены были регулировать снабжение для того, чтобы в первую очередь обеспечить потребности производства, промышленного производства. Но в 1931 году уже фактически существовавшая карточная система в стране формально уже была оформлена постановлениями правительства, она стала официальной. И именно тогда сложились общие критерии распределения, вот та самая иерархия снабжения, о которой я в этой книге пишу.
Один из наших слушателей пишет, что из воспоминаний детства километровые очереди за хлебом. Народ плотно в обнимку стоит друг за другом, чтобы не пропустить нахала без очереди, номерки чернилами на ладони, да? А с другой стороны, как бы это сказать, собственно, с проблем с питанием начался броненосец Потёмкин, да?
Не знаю, и раньше были проблемы с питанием и до броненосца.
Скажите, пожалуйста, с одной стороны, голод, с другой стороны, у меня-то ощущение от «Мастера и Маргариты», от книги «Мастера и Маргариты», от визита в магазин «Торксин» и
«Коровьего и бегемота», да.
Изобилие, крупные города по снабжению сильно отличались от провинции?
Да, здесь на самом деле несколько было уровней в этой иерархии распределения. если мы говорим о карточной системе, которая существовала официально с 31 по 35 год, то нормы определялись двумя основными принципами. Принадлежностью к правящей элите и участием, непосредственным участием в промышленном производстве. То есть, поскольку индустриальные предприятия, промышленные предприятия, они концентрировались именно в немногих крупных городах, поэтому их снабжение было намного лучше. Но внутри крупных городов тоже была иерархия, поэтому само житие в большом городе еще не было гарантии хорошего снабжения.
Елена, а скажите, пожалуйста, можно говорить, я не знаю, о провале там экономической политики? Вот в результате которой, собственно, начинается голод, начинаются карточки.
Я бы так не сказала. Дело в том, что политики наладить снабжение населения в этот период времени не было, поэтому мы не можем говорить о ее провале. Была политика обеспечить нужды индустриального развития, и политика снабжения была подчинена вот этой главной цели. В книге я ее определяю как индустриальный прагматизм и даже индустриальный фетишизм, mm-hmm. когда цели и задачи промышленного развития представляли как бы главный приоритет, главный ориентир. И этому все подчинялось. А уже распределение было своего рода кнутом и пряником в достижении вот этой главной цели. Поэтому с этой точки зрения не провал был экономической политики, а даже определенные достижения. Потому что именно эта распределительная политика и строилась с целью обеспечить нужды промышленного производства. И в какой-то мере удалось достичь, хотя все равно даже на индустриальных предприятиях рабочие, хотя и получали стабильный паёк, но он, конечно, был очень далек от изобилия, но обеспечивал их дешевым хлебом, ну, достаточно для того, именно даже для того, чтобы они могли потом этот хлеб перепродавать на черном рынке.
Такое тоже было.
Было, да. И что здесь интересно, что перепродажа государственных товаров, в том числе и государственного хлеба, считалась спекуляцией, экономическим преступлением. Но правительство вынуждено даже было принять специальное постановление, в книге я тоже о нем пишу, даются ссылки, где вот перепродажа хлеба рабочими из их пайка не считалось спекуляцией. То есть руководство даже согласилось закрыть на это глаза, потому что рабочие как бы... Это было одно из средств выживания, одним из способов выживания рабочих.
И государство смотрело на это, так сказать, сквозь пальцы.
Да, да, как и на многие другие вещи в тот момент на самом деле.
Ну хорошо, вот детская эта считалочка, которую, я думаю, что много старше и наших мам, сорока-ворона кашу варила, деток кормила, а этому не дала, потому что ты воды не носил, дров не рубил, да?
Очень похоже, да.
Кто не работает, тот не ест.
Правильно.
Как выглядела на деле эта формула?
На деле она трансформировалась в лозунг «Кто не работает на индустриализации, тот не ест». И «не работает» в данном случае имеется в виду очень конкретно. Поскольку крестьяне тоже работали на индустриализацию, они растили зерно, скот, затем государство это у них отбирало и перепродавало, экспортировало на рынок и получало валюту. Но крестьяне не были непосредственно вовлечены в индустриальное производство. И в этом смысле они вот под этот лозунг не попадали. То есть смысл этого лозунга был «тот, кто не участвует в индустриальном производстве, тот не ест».
Угу. Елена, вот такой вот вопрос. Я недавно в «Обществе Мемориал» видела ряд интервью членов семей раскулаченных. И вот рассказывают о том, что нищенствовали, что просили подаяния, что голодали дети, что вот что доходило, ну, Голодомор, известная печальная история, доходило до вообще актов людоедства. Вот на каком этапе и что нужно было для того, чтобы дойти до таких вот ужасов?
Ну, что было нужно, на самом деле тоже есть очень крупные и серьезные историки, которые изучали этот вопрос. Там произошла целая ситуация, целый комплекс факторов, которые сошлись в одном месте. Во-первых, развал, как я уже сказала, крестьянского хозяйства в ходе коллективизации, которая началась в 29-м году. Затем огромные государственные заготовки, в первую очередь зерна, для того, чтобы обеспечить валютой, опять же таки, индустриальный скачок, потому что единственным как бы статьями экспорта это было сырье и продовольствие в тот период времени. И в-третьих, конечно, еще дополнительные методы, которые принимались для того, чтобы защитить интересы города и рабочих, как то окружение голодающих деревень, недопущение крестьян в города, поскольку они создавали там эпидемические ситуации и очереди. То есть тоже в целях защиты интересов интересов рабочих и индустриального производства. Но и другой фактор, о котором я тоже пишу, который тоже усугубил город, голод, это была система снабжения. Ведь крестьяне не получили карточек государственных, они не получили государственные пайки. Это система...
А что они получили?
Голод. Они получили голод. На самом деле, они должны были снабжаться из тех остатков урожая после того, как они выполнили государственные заготовки.
Но государственные заготовки выполнить было нереально, как я понимаю.
Да, были очень высокие ориентиры, директивы, но и кроме того, мы знаем, что вот как раз было два неурожайных года, которые и привели тоже к такому критическому соотношению факторов. Поэтому вот это вот схождение вот этих многих факторов и вылилось в миллионные потери крестьянского населения во время Голодомора.
А скажите, пожалуйста, вот существует такой термин, как рыночная экономика, и существует ряд экспертов, которые считают, что это явление, так скажем, неизбежное, что так или иначе, но любое государство рано или поздно к ней приходит. Вот если сопоставить, так скажем, достаточно авторитарный, чтобы не сказать жестче, режим Сталина и, как бы сказать, некие рыночные механизмы экономические. Как это все между собой, так сказать, взаимодействовало?
Это очень интересный вопрос, и на самом деле это один из центральных вопросов этой книги. Если посмотреть, как там озаглавлены главы, то там все крутится вокруг соотношения плана, то есть распределительной экономики и рынка. Угу. Дело в том, что, как это ни странно звучит, и не парадоксально, и нелогично звучит, до выхода этой книги сталинская экономика считалась тотально плановой, распределительной. Рынок допускался тут только так небольшие какие-то легальные оазисы колхозного так называемого рынка.
Конкретного рынка, на конкретного рынка. Да.
Но ознакомление с архивными материалами показало, что существовал огромный, совершенно необъятный рынок услуг, черный рынок, который принимал очень интересные формы. Я их называю мимикрия частного предпринимательства. Такая форма социально-экономической мимикрии, когда частный бизнес, предпринимательство маскировались под формы социалистического распределения и торговли. Я могу привести...
А как это объяснить?
Это очень просто. Допустим, есть райком. А при райкоме есть столовая. И формально эта столовая является государственным учреждением, частью вот этого райкома. Она оформлена на бумаге, как директор этой столовой, это государственная служащая. На самом деле, если посмотреть по документам, получается, что эта столовая функционирует на деньги вот этого директора, который является сам частным предпринимателем. У него заключен договор с руководством вот этой общественной организации или партийной организации, по которой он выплачивает определенный процент со своих доходов, а при этом закупает он все продукты на свои собственные деньги на рынке или в Тарксине, или у крестьян, продает их, сам определяет цены. Были вот в архиве экономики, где я работала, я нашла несколько папок материалов, где специальные комиссии советского контроля, партийного контроля проверяли вот общественные организации. И открыли вот эти вот именно вот такие огромные оазисы частного предпринимательства. Конечно, они не могли быть большими, потому что чем больше бизнес, тем быстрее он засвечивается.
Хорошо. А вот люди, которые, собственно, вот такого рода предприятия создавали, я не знаю, они миллионерами становились?
Становились.
И как?
Да. Одно, как бы, вот из достижений этой книги, редких достижений, мне не удалось его повторить в моей следующей книге, доступ к архивам ФСБ. Ну, так. В то время АГПУ, НКВД, в зависимости от периода времени. И там я нашла материал, то есть мне нашли, поскольку там не было доступа личного к их материалам, то есть мне материалы подбирал их сотрудник, я просто говорила, какого плана сведений я ищу. Он мне дал папки, где были разработки отдельных богатых людей, директоров магазинов московских.
Ну, подпольный миллионер Корейка. Да, вот, да. Пожалуйста, про этого человека, наверное, знает половина.
Да, и таких было немало на самом деле. В частности, в одной из папок было 8 дел таких подпольных Корейка, у которых были свои собственные дома в Москве, особняки за городом. И один даже построил свою собственную асфальтовую дорогу длиной в 1 километр до своей дачи. Огромные суммы денег, расходы не посредством.
Подождите, Елена, но ведь тот же Корейка, он же вел очень такой нескромный.
Поэтому он выжил. А вот эти, которые не прятались, а как раз получали удовольствие от жизни, ходили в рестораны, и кутили, и строили, и покупали. Помните? И вот они засветились, и их уничтожили. Но что интересно, я...
А за что их уничтожили?
Вот это очень, очень интересный вопрос. Мы знаем, что при Сталине обвинения были самые абсурдные. Во вредительстве, там, в диверсионной работе, шпионаже на иностранной разведке. Но вот именно этих корейка наказали за богатство. И вот что меня особенно удивило, что именно их наказали именно за то, в чем они, собственно, были виновны с точки зрения вот этой. Нарушение правил торговли, спекуляция.
А, понятно.
Да, но это все были расстрельные приговоры. Все 8 человек были расстреляны. Mm-hmm. Кстати сказать, это уже вторая половина 30-х годов, перед войной. Надо сказать, что названия вот этих, кодовые названия этих разработок очень интересны. Недобитые, гробы. То есть, вот так вот НКВД называла вот такие...
А конфискация проводилась?
Конечно. Угу. Конфискация. Кроме того, были даже специальные магазины конфискатов. Они не афишировались, но в мемуарной литературе они описаны. Магазин конфискатов, куда поставлялось имущество репрессированных. Mm-hmm. Политически репрессированных, репрессированных, вот как эти корейка, так сказать, богачей, которые mm-hmm. получили свое богатство не от государства, а за счет своей собственной предпринимательской деятельности.
А вот про сон Никанора Ивановича расскажите, да. Пожалуйста.
Да, здравствуйте, да, Никанор Иванович, сдавайте валюту.
Да.
Да, это такой отголосок валютно-золотушной кампании, которую проводила АГПУ в конце 20-х, в начале 30-х годов, опять же таки, на поиск средств на нужды индустриализации. Когда изымалось золото и валютные средства у
населения. А что значит изымалось? Отдай все?
Отдай все. Хотя по закону люди в это время имели право иметь в частном владении и золото, и валюту. Это не оговаривалось.
Ну, золотой зуб можно, я не знаю, а золотой браслет нельзя, так?
Нет, по букве закона было можно иметь и браслет. Вот что нельзя было делать, использовать эти валютные ценности как средство платежа.
А как же торксины?
Торксины — это было государственное предпринимательство.
То есть здесь, там можно?
Там было можно, но здесь спекулянтом и предпринимателем выступало само государство, поэтому себе оно разрешало это делать. Это такой двойной стандарт, когда спекуляция частная считалась преступлением, а спекуляция государственная считалась необходимым экономической политикой в интересах индустриализации.
Объясните, пожалуйста, вот если рядовой человек поскреб по сусекам, нашел у себя, я не знаю, золотую десятку и пошел в торксин, в то время. Ему что-то грозило?
Грозило. Но это тоже очень интересный сюжет. Там есть глава о нем. Но более того, я хочу как бы сделать небольшую рекламу своей исследовательской работе. В январе выходит моя вторая, следующая книга, третья, собственно, которая будет называться «Торксин. Золото mm-hmm. для индустриализации Торксин». Там будет под целая глава о взаимоотношениях Торксина и АГПУ. Дело в том, что АГПУ не имела права по букве закона арестовывать людей, у которых были валютные ценности, если они не продавали их на черном рынке. Mm-hmm. Но у АГПУ был свой валютный план. Политбюро, в протоколах Политбюро, если мы посмотрим в особых папках Политбюро, даже записано, что обязать АГПУ представить к такому числу, сдать там 1 миллион рублей золотом, 3 миллиона рублей золотом. То есть у них был огромный валютный план, который им нужно было выполнять. Поэтому они использовали торксин для того, чтобы выявить держателей ценностей. И огромные материалы, которые, собственно, я нашла даже не в архиве НКВД, ее ГПУ, а нашла в архиве экономики, государственном архиве экономики, свидетельствует о том, что аресты покупателей проводились даже в самом торговом зале, при входе в магазин, рядом с магазином, даже при выходе с покупками. Причем отбирались не только валюта и золото, отбирались и сами купленные продукты. Огромное количество жалоб людей поступало.
Жалоб куда?
В торксин, в правительство, что все было по закону, а вот у нас отняли. Кроме того, даже распространились слухи, что торксин — это специальная ловушка, бы предприятие ГПУ.
Предъявите свои ценности, да. Тоже вас и прихлопнут, да?
Да, и особенно крестьяне, которые, мы знаем, что от природы как бы осторожничают и более такие... я бы сказала, мудрые в этом плане, в житейском. Они, много таких описаний крестьянского поведения, когда крестьяне, прежде чем войти в Тарксин и заплатить, вели наблюдение. И провожали покупателей до дома и проверяли, не идет ли за ними хвост, не будут ли они арестованы. И только тогда с большой опаской заходили в Тарксин. Причем несли вначале лом, золотые изделия, а не золотые царские монеты, потому что считали, что больше риска приносить царское золото.
Вот пишет нам Александр из Екатеринбурга. У меня дядя был таким корейком, сейчас живет в Израиле, ему 96 лет. Интересно.
Повезло ему, да.
А вот скажите, пожалуйста, был такой писатель-следователь или следователь-писатель Лев Шейнин?
Да,
читал. У которого
его
много,
да,
там было, так скажем, жирных описаний угара Непа. Угу. Вот все, как бы сказать, похоже вообще на действительность?
А, да, похоже, но НЭП — это особая статья. Собственно, в этой книге о НЭПе только одна первая глава, где объясняется, почему закончился НЭП и почему страна перешла вот к этому, к новому социально-экономическому строю, к новой социально-экономической системе. Да, я думаю, что...
Новая экономическая политика была необходима на конкретном этапе для достижения конкретных целей, так?
Да.
Ну, поясните.
Вы имеете в виду НЭП 20-х годов?
Да.
Для восстановления разрушенного хозяйства в ходе революции и гражданской войны.
Он выполнил свои задачи?
Я считаю, что он выполнил свои задачи. Вопрос в том, мог бы НЭП быть использован дальше, могла бы индустриализация быть проведена на основе НЭПа, то есть на основе смешанной экономики, где есть частный сектор легальный и где есть плановый государственный сектор. Это большой вопрос, который историки дискутируют, на него нет окончательного ответа и не может быть. Одни считают, что НЭП не мог бы обеспечить таких высоких темпов развития, как что обеспечила плановая централизованная экономика. Другие считают, что он мог бы обеспечить, поскольку бы не было этих издержек, которыми страдала плановая централизованная экономика, где был шаг вперед и два шага назад, где издержки и потери, в первую очередь людские потери, были настолько велики, что они как бы нивелировали достижения экономические. Поэтому этот вопрос спорный, и я не берусь давать на него окончательный ответ, потому что все вопросы, что было бы, если бы, как вы понимаете, в истории, они не имеют ответа.
Социальных взрывов не было, когда рядом люди, которые, так скажем, не доедают, и тут же эти вот нерыдаи, как они там еще назывались, в которых народ отрывается, гуляет. И
вы имеете в виду НЭП?
Ну, конечно.
Но на самом деле были взрывы. Да, вот было исследование Виктории Тяжельниковой, такое небольшое, к сожалению, она его дальше не продолжила, которое показывает, что статистика самоубийств среди партийцев в период НЭПа очень высока. Это был своего рода социальный ответ на это вот кричащее противоречие между якобы победой в революции, в гражданской войне и достижением цели, и реальным возвращением опять к частному капиталу.
Ну, вы знаете, хотелось, конечно, еще вспомнить гадюку Толстого. Знаете, Ольга, политика военного коммунизма давно закончилась. Но мы с вами это сделаем после небольшого перерыва. Я напомню, что наша гостья Елена Осокина, автор книги «За фасадом сталинского изобилия». Это программа «Именем Сталина».
Выхода нет.